Я хотел прочитать вначале
место из второго послания Петра.
Прежде всего,
знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим похотям
и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор,
как стали умирать отцы от начала
творения, все остается так же. Думающие так,
не знают, что вначале
Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб,
был потоплен водой.
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день,
как тысяча лет.
И тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением,
но долго терпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень,
как тать ночи.
И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Мы прочитали здесь отрывок, в котором говорится о том, что вообще у Бога творение с нашей землей как бы было два периода. Сначала был построен один мир, который был потоплен водою, а теперь сотворен как бы второй мир, хотя это тот же мир, но он обновлен
оказался после потопа.
И этот второй мир сберегается огнем на день суда. Но еще мы здесь прочитали, что
особенно в последние времена явятся наглые
ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия Господа. То есть Бог обещал
прийти.
И все время верующие говорят, скоро пришествие. И вот уже 2000 лет говорят, что скоро пришествие, а пришествия все нет. И Петр здесь говорит,
в общем-то, Господь не медлит исполнением обетования.
Хотя люди и говорят, что все остается так же от начала творения, но оно так же не остается.
Думающие так не знают,
что первый мир потоплен водой, второй сберегается огнем. А потом еще мысль, что не медлит Господь исполнением обетования,
как некоторые почитают промедлением, но долго терпит нас. Оказывается, если мы читаем внимательно Писание, апостола Павла особенно, он думал, что еще в первом веке нашей эры будет пришествие Христа. Он говорит, что мы, оставшиеся в живых, уже встретимся с Господом на облаках, и так всегда с Господом будем. Мы, он всегда не исключал. Но прошло 2000 лет, пришествия не было. Оказывается, это время Божьего долготерпения. До тех пор, братья и сестры, друзья, пока люди будут каяться перед Богом, пока будут люди идти к Богу, Господь будет откладывать день своего пришествия. Конечно, вечно милость Господня не будет продолжаться на земле. Я думаю, мы особенно в последнее время уже свидетелями являемся того, что люди сегодня меньше тянутся к Богу, чем раньше. То есть интересы все меньше и меньше. И так оно и будет. Тогда, когда интерес к Богу совсем у людей остынет, и люди не станут каяться больше, то Господь возьмет от земли своих, а земля и все дела на ней, как мы прочитали, сгорят. Ну и, друзья, вот наше собрание здесь, или для чего мы собрались, панорама Библии. Это плакаты, на которых как бы открывается взгляд как бы на все Писание. Панорама Библии, это слово панорама означает взгляд вокруг, то есть целый взгляд. Вот так по этим плакатам как бы здесь изображена вся история человечества. Но она на этих плакатах делится на 7 периодов, вся история. И делится по такому признаку. Каждый период жизни человека на земле, он начинался с Божьего обетования, с завета Бога с людьми. И каждый период заканчивался судом. Ну и у нас есть возможность немножко посмотреть прошлое от самого начала творения и до наших дней. Вот как Бог совершал спасение в те времена, в прошлые времена. Как Бог сегодня совершает спасение. И может быть отчасти и заглянуть немного в будущее. Пророческие книги есть в Писании. Как Бог будет спасать в будущем. Или во время великой скорби и тысячелетнего царства. Это то, что ожидает еще человечество. Ну и поэтому, может быть, за один вечер, конечно, это трудно будет, так панораму всей Библии, чтобы охватить. Поэтому хотелось так немного сначала общий взгляд нам, иметь на всю историю человечества. Братья и сестры, если даже панорама, здесь плакаты как висят, то можно себе так представить. До того, как Бог сотворил небо и землю, Бог был, история была. Получается, что история Земли, она как бы помещена между двумя вечностями. Вечность была, и она вдруг прерывается историей сотворения Земли и историей человечества. Когда наша история Земли закончится, дела, и все, Земля и все дела на ней сгорят, вечность продолжится. Вечность через это не останавливается. Но вообще мы находимся во времени, люди, живущие на Земле. И Писание, Слово Божие, оно открывает нам как бы вот этот период, в который мы живем. Ну а вот это временное, Земля и то, что на Земле творится, оно сейчас уже насчитывает как бы где-то 6 тысяч лет человечество уже живет на Земле. Ну еще впереди тысячелетнее царство, это как бы 7 тысяча лет, и потом снова будет продолжаться та вечность, которая была. Но я думаю, братья и сестры, так может быть сначала по всем плакатам, вот именно по этому признаку, как бы, чтобы мы просмотрели, как история человечества делится на периоды. Эти периоды в Библии легко можно обнаружить. В самом начале сотворения, когда Бог сотворил, сначала Он творил 6 дней, 7-й день почил, я думаю, мы потом остановимся подробнее. Когда Бог сотворил человека, Адам и Ева, они были сотворены в день сотворения их, написано, что Адам и Ева, они вместе названы человеком, и Адам назван человеком. Когда Бог их сотворил, Он заключил с ними завет. То есть в саду Эдемском было дерево познания добра и зла, и Бог дал им заповедь. Заповедал от дерева познания добра и зла не вкушать. Ибо Бог сказал, в тот день, в который вы вкусите, смерть умрет. Но Адам и Ева нарушили этот завет, эту заповедь, съели от дерева, плодов дерева познания добра и зла, между Богом и человеком появилась граница, и Бог из сада Эдемского Адама с Евой изгоняет. Доступ к дереву жизни, которое было посреди рая Божия, закрывает, и таким образом заканчивается этот первый период. То есть первый период начинается с завета Бога с Адамом, заповедь не вкушать от дерева познания добра и зла, а конец этого периода – суд, изгнание из сада Эдемского за преступление Адама и Евы. До изгнания еще Бог дает обетование. Обетование семьи, что семя жены поразит змея в голову. Это тоже, можно сказать, ну как бы надежда такая или утешение людям, которые будут изгнаны из сада Эдемского. Бог говорит, что когда-то семя жены поразит змея в голову, через которого пришло искушение и падение. То есть у человека появляется надежда на спасение и на Спасителя. Это обетование было дано еще до того, как Адам и Ева были изгнаны из сада Эдемского. Потом мы дальше во втором периоде видим, что вот это обетование, которое было дано, его несли или веровали в него родословная Сифа. Это была родословная, которая хранила Божьи откровения. Среди этой родословной мы отметим некоторых людей, которые ходили перед Богом. Здесь еще и другая родословная развивалась, родословная Каина. Но в связи с тем, что в этот период произошло, в конце концов, смешение этих двух направлений, родословной Каина и родословной Сифа, то Бог истребил землю или истребил первый мир водами потока. Значит, второй период, он тоже начался с завета обетования семени. И заканчивается второй период всемирным потоком. Теперь Бог с Ноем, который был спасен в ковчеге, Бог заключает завет. В этом завете уже Бог знак завета дает, то есть знамение завета. И это знамение Бог сам ставит на небо радугу. И этим знаком Бог подтверждает о том, что милость Господня будет проявляться в дальнейшем человечеству. Потому что Бог говорит, что сердце человека, оно зло. И если не помиловать его, то просто человек погибнет. Здесь обетование Божьей милости. Бог заключает завет с Ноем и говорит, что впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся. То есть Господь пообещал миловать тех, которые, мы потом остановимся подробнее на самом завете, как он заключался. Здесь Ной жертву принес, и жертва посвящения или жертва всесожжения, получается, тех, которые посвящают себя Богу, Бог будет миловать. Но в этот период тоже получается новое человечество, новая семья, вроде бы нет искушения того, которое было у Адама и Евы, но греховная природа человеческая, она уже есть. И люди вместо того, чтобы теперь оценить Божью милость на обновленной земле, они строят Вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя и утвердить себя, или утвердиться на земле. И заканчивается этот период тем, что Бог останавливает строительство Вавилонской башни и людей рассеивает. Вавилон, смешение, это опять наказание.
То есть третий период начинается с завета богословия, а заканчивается третий период смешением и расселением. То есть люди вынуждены, так как не понимают друг друга, расселиться по всему лицу земли. Теперь из расселившихся по лицу земли Бог избирает Авраама. И с Авраамом заключает завет. Он Аврааму обещает потомство. Он Аврааму обещает семя. Уже о семье не шла речь. Вот в первом завете, что семя жены поразит змея в голову. А здесь этот завет как бы подтверждается. Бог снова обещает семя. Семя же есть Христос, который спасет человечество от грехов их. Авраам это обетование воспринимает. Он тоже знак завета принимает. И если в этом завете мы будем отмечать, что Бог знак поставил на небе, то Авраам, вступая в завет с Богом, должен был носить знак на своем теле, вступая в завет с Богом. Но Авраам вступил в завет, и патриархи, они действительно ожидали будущего, ожидали города, они странствовали по земле, обещанной им Богом. Авраам, Исаак, Иаков. Но Авраам уходил в Египет, Исаак, он уходил в Геран, почти до Египта, Иаков, он тоже ушел в Египет. И потомки Иакова, но уже со всем семейством, отправились в Египет по причине голода. И там Иосифом были питаемы в Египте. И через 4 поколения они оказались в глубоком рабстве египетском. То есть получается, этот завет четвертый, он тоже начинается период, начинается с завета с Авраамом, а заканчивается этот период рабством в Египте. Теперь Господь под предводительством Моисея из рабства египетского выводит Божий народ. Он выводит этот народ для того, чтобы сделать его своим народом, освободить их от рабства и ввести их в землю Божьих обетований. Этот народ заключает завет с Богом, завет с законом. Получается, этот период, пятый период под законом, он тоже начинается с завета. Начинается с завета, завет закона. И этот по панораме здесь, по плакатам, самый большой период, он начинается с завета Бога с народом израильским и заканчивается этот период судом. По закону, который приняли народ израильский, все люди оказались приговоренными к смерти. Потому что ни один из них не мог исполнить закон. Пришел Господь, исполнил закон, но вместо всех попавших под проклятие закона, он умирает на Голгофском кресте. То есть он пришел для того, чтобы сесть на скамью подсудимых. То есть получается, этот период тоже начинается с завета и заканчивается судом. На суд пришел я в мир этот, говорит Христос. То есть суд совершился над Христом. Христос пришел для того, чтобы самому сесть на скамью подсудимых и избавить тех, которые оказались под клятвой закона. Тоже заканчивается этот период судом. Следующий, шестой период, он опять начинается с завета. Завет Господь заключает еще перед своей смертью с учениками своими, новый завет. Завет в его крови, и нам дается такое повеление, чтобы мы творили это воспоминание Господа. Это новый завет в его крови. Этот период благодати, период Церкви Христовой, он начинается с завета, и заканчивается этот период тоже судом. Вот здесь показано восхищение Церкви, а потом 7 лет великой скорби и пришествие Господа на гору Елеонскую для суда. То есть вот этот шестой период, он тоже начинается с завета и тоже заканчивается судом. Потом седьмой период. Седьмой период, он тоже начинается с завета, только завет заключен уже здесь. Со вторым царем израильским, но с первым царем из колена Давида, из колена Иуды. С Давидом Бог заключает завет. Бог говорит Давиду, что у тебя не прекратит сидящий на престоле. То есть Бог установил царство Давида, и это царство должно быть вечным. 14 родов было до Вавилонского плена. 14 родов царей было, пока родился Христос. А еще до появления Давида, от обетования Авраама, там тоже 14 родов прошло. И когда пришел Христос, этот настоящий царь и вечный царь, который должен был установить царство израильское, народ израильский его отверг. Христос за все человечество умирает на кресте Голгофском, потом после воскресения возносится на небо, начинается история Церкви. Когда история Церкви заканчивается, Церковь возносится Господу, а над израильским народом проходят суды, 7 лет великой скорби, правда, для Израиля эти 7 лет сокращены до 3,5 лет, то Господь приходит для суда уже вместе с церковью. И для израильского народа наступает тысячелетнее царство. Царство устанавливает наш Господь Иисус Христос, прямой потомок Давида. То есть вот этот завет, который был заключен с Давидом, он вступает в силу после того, как Господь приходит на гору Елеонскую, уже прославленный царь, не отвергнутый, как это было с ним, когда он воплотился, а уже прославленный царь, он приходит и начинается тысячелетнее царство. То есть этот период, он тоже начинается с завета Бога с людьми, и заканчивается этот период опять судом. В отличие от всех предыдущих судов, последний суд – это суд без милости. Если все другие суды, мы будем их рассматривать, там везде видна милость Божья, то последний суд – это является на этот суд только грешники для зачтения приговора. Это смерть вторая. Заканчивается этот суд тем, что все, которые не приняли Божьей благодати и милости, подвергаются вечному осуждению. Ну это, друзья, так, в целом, чтобы просто как-то иметь нам общее представление. А вообще, я думаю, можно будет теперь с самого начала, остановимся на творении. Мы читаем так Слово Божие, на первой странице книги Библии, или самый первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Получается, это вообще заголовок ко всему бытие, ну и ко всей жизни на земле. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Когда это было? Вообще, это в Писании не отмечается. Второй стих Библии говорит так. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». Значит, получается, та земля, которая была сотворена в начале, земля и небо, она находилась в состоянии какого-то опустошения, безвидна и пуста. Правда, в Библии ничего про это не сказано, но по этому поводу у многих богословов есть много предположений, что между первым и вторым стихом Библии прошло очень много времени, и дьявол, сатана, или падший ангел, который в Библии назван Люцифер, он довел эту землю до опустошения. Но, братья и сестры, это предположение богословов. В Библии мы не находим подтверждения этому, или чтобы оно описано было, что он когда-то довел ее до опустошения. Но вообще согласиться с этим предположением и можно, что, в общем-то, кто-то ее, может быть, и довел до опустошения. Но я думаю, это не так важно. Если в Библии об этом не говорится, значит, оно и не имеет такого серьезного значения для нас. Но одно здесь можно подчеркнуть, что тогда, когда Господь начал преобразовывать землю, или начал 6 дней трудиться над землей, то была уже тьма над бездной. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Что такое тьма? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Получается, до сотворения земли была тьма. Это говорит о том, что уже был этот падший ангел, зло во вселенной уже было. И может быть это и было причиной даже сотворения или преобразования земли и сотворением человека, для которого Господь, можно сказать еще так, что тьма над бездной, можно сказать, весь этот мир, он был доведен в какой-то степени до опустошения, и вот у Бога появилось желание или мысль такая, чтобы из того, что находится в погибшем состоянии, то есть земля безвидна и пуста, и тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. Но это, братья и сестры, образ такой, как вот наседка насиживает яйца. Примерно такое слово употребляется в еврейском языке «носился над водой». Не в смысле метался в таком хаотичном порядке, а как бы парил или парил, насиживал землю. То есть Дух Божий носился над водой, у Бога был замысел что-то из того, что погибло или находилось в погибельном состоянии, что-то спасти. Вот некоторые нам, неверующие, задают вопрос, как же так? Как Бог, любвеобильный Бог, а все-таки кого-то в погибель отправил? И как вообще это может быть, чтобы Бог, который всегда спасает, или для Бога неестественно в погибель кого-то отправлять, вдруг кого-то все-таки накажет вечной погибелью? То вот как раз, братья и сестры, то, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и потом начинается 6 дней творения, это говорит о том, что все было в погибельном состоянии. И если Бог из праха земного создал человека, и потом все делает для его спасения, то это не говорит о том, что теперь Бог его в ад отправляет, а Бог все, что спасается, спасает, а что не поддается Божьему спасению, остается в погибели, там, где оно и было. То есть Бог не отправляет никого в ад. А человечество, или можно сказать, земля и все дела на ней, они находились условно так скажем, в аду. И вот Бог теперь начинает преобразование на земле. Первое, что Он сделал, Он сотворил свет. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. И что делает Бог сразу, как сотворил свет? Он отделяет его от тьмы. То есть у Бога не так, что вот Он что-то явил, и теперь оно, ну, куда хочет, туда и может определиться. Он сотворил свет и отделил свет от тьмы. Это день первый. Братья и сестры, это еще не солнце и не солнечный свет. Просто Бог явил свет. Оно, конечно, в какой-то степени отображает как бы сущность самого Бога. Бог есть свет. И Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. И получается, свое творение или свое явление Он объявил, ну как бы Он объявил самого себя, Он явил самого себя, ну или сотворил свет, то, что как в какой-то степени отображает сущность самого Бога. Это было в первый день. У евреев счет начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Вечер и утро, вечер это значит, мы привыкли так говорить, ночь и день. Ну, евреи называют ночь вечером, а день называют утром. То есть вечер кончается утром, а утро кончается вечером. Просто на два, кстати, двумя словами можно это определить. Во второй день Бог творит твердь. И написано, твердь была сотворена Богом для того, чтобы отделить воду от воды. Вода, которая над твердью, была отделена от воды, которая под твердью. Но твердь это небо. И небом были разделены воды. Ну, тоже как будто не совсем понятно сразу. Но я думаю, вот в конце второго периода мы видим, насколько было благословенно вот это отделение в первый или во второй день вод от воды. Потому что во время потопа открылись окна небесные. Но можно сказать, та вода, которая была над твердью, окна небесные открылись, и она пролилась на землю. То есть твердь, как будто она как расступилась или открыла свои уста, открыла как бы источники свои. И это для человечества, для первого мира, это оказалось гибельным состоянием. То есть, я думаю, принцип такой открывается, что если Бог что-то отделяет, то оно благословением является. А если соединять то, что Бог разделил, оно всегда будет приносить не радость и утешение, а скорбь, печаль и переживание. И теперь вернемся к первому дню. Когда Бог сотворил свет и отделил его от тьмы, то между светом и тьмой Бог положил вечную границу. Например, воды Он сомкнул когда-то. Ну, твердь разделил, а потом потоп и соединил опять воды. Но свет со тьмой, Писание говорит, никогда не соединяться. Почему? Потому что тьма — это есть сущность противника Божия, дьявола, а свет — это есть сущность Бога. Ну и еще одно интересное такое, что свет сильнее тьмы. Там, где свет, там тьмы быть не может. Хотя, если вот на сегодняшний день задать вопрос, чего больше на земле, зла или добра? Зла. Чего больше, тьмы или света? Тьмы. Но свет сильнее. Добро сильнее. Поэтому в Евангелии Христос говорит, побеждай зло добром, потому что оно сильнее. Ну и в конце концов, это кажется так, что тьмы больше, но тогда, когда явится свет, и он будет отделен от тьмы, он победоносно пойдет и все-таки воссияет в конце концов свет. Третий день Бог опять отделяет. Только отделяет воду от суши, или сушу выделяет из воды. В третий день Бог сотворил растительный мир, выделил сушу и сотворил растительный мир. В четвертый день Бог творит солнце для управления днем и луну, и звезды для управления ночью. И для того, чтобы отделять свет от тьмы и день от ночи. То есть вот этот принцип Божьего отделения, чтобы на все века закрепить именно вот этими светилами, которые Бог поставил на тверди небесной. Значит, в четвертый день Бог сотворил солнце и луну. Для того, чтобы отделять день от ночи и для того, чтобы управлять. Солнце для того, чтобы управлять днем, а луна и звезды для того, чтобы управлять ночью. В пятый день Бог сотворил птиц и рыб. Написано, вода произвела. В шестой день Бог сотворил животный мир и человека. Написано, земля произвела. Ну, тоже как-то у Бога нету беспорядка. Хотя весь мир составлен из воды и водою,
Но все равно сначала Бог выделяет сушу, отделяет от воды, как бы днем и ночью управляет, поставляет светило. А в пятый день вода производит птиц и рыб, а в шестой день земля производит животный мир. Но, правда, человеком Бог занялся, ну, можно сказать, непосредственно. Он создал из праха земного человека, это тоже в шестой день было, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душой живой. Этим человек отличается от всего творения. Человек и несет в себе частицу божеского естества. Человек сотворен по образу и подобию Божию. Он не сотворен только по образу, он сотворен и по образу, и подобию. Но, братья и сестры, в этих словах большой разницы нет. В Библии мы встречаем, и когда в Бытие книги описывается сотворение первых людей, то сказано, Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божию создал его. А в пятой главе сказано, когда Бог сотворил человека по подобию Божию создал его, то есть идет речь об одном и том же, иногда употребляется слово «образ», иногда «подобие». Но разницы, ну, там только некоторые оттенки этих слов, а вообще разницы в этом нет. Образ или подобие. И образ, и подобие Божие, но носил человек. В седьмой день мы считаем, что Бог почил от всех дел своих. Или успокоился. Бог вошел в покой. Шесть дней Бог творил, а в шестой день Бог успокоился от всех дел своих. Но можно сказать, здесь уже идет речь о вечном покое. Вообще, когда Бог преобразовывал землю, которая была безвидна и пуста, и когда на этой земле уже появилась какая-то гармония, и в конце каждого дня Бог говорил «хорошо», а когда сотворил человека, то говорит «хорошо весьма», то есть оно принесло какое-то удовлетворение Богу, утешение, радость. Бог видел, что все то, что было в погибшем состоянии, но все-таки поддается как-то труду Божьему, работе Божьей. И Бог успокоился от дел своих. Когда произошло падение человека, мы видим, что Бог опять объявляет о каком-то дне ныне. То есть для Бога опять началась трудовая неделя. Потому что покой Божий был нарушен грехопадением человека. Бог теперь прилагает все усилия к тому, чтобы спасти то, что когда-то Он привел в гармонию, человека поставил венцом всего творения, и можно сказать, он сам утешался и радовался, и он хотел, чтобы человек тоже, можно сказать, радовался сам и радовал Бога, прославлял Бога. Но человек не устоял. Ну, я думаю, мы сейчас вот перейдем к этому первому периоду, и снова остановимся на этом моменте. Начало периода начинается с заповеди, которую Бог дал Адаму и Еве. Ну, мы прочитаем об этом, как оно написано. Вторая глава книги Бытия, 16 стиха. Можно с 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
Братья и сестры, вот что это за заповедь? Условно она или безусловно? Условная заповедь. Если ты не будешь вкушать от этого дерева, жить будешь. А если вкусишь, умрешь. Вообще, что это такое? Или это предмет испытания, искушения, или это предмет предупреждения? Дерево познания добра и зла. Что это? Это предмет испытания и искушения, или это предмет предупреждения? Предупреждение. Это, братья и сестры, очень важно. Бог человека предупредил, потому что зло, мы читали еще в самом начале, зло существовало, тьма была над бездной. И вообще весь мир находился в погибельном состоянии. Искушение могло прийти, потому что человек был сотворен по образу и подобию Божию, значит, он имел свободную волю. Он был поставлен венцом над всем творением, но, можно сказать, Бог доверил человеку и управление землей. И мы здесь читаем в 15 стихе. Бог поселил его в саду, чтобы возделывать и хранить. А раз возделывать, это понятно, значит, нужно что-то, трудиться, обрабатывать, ухаживать, как-то, следить за тем, чтобы оно в порядке оставалось. А потом второе слово – хранить. А хранить
Если хранить, значит что? Значит, есть опасность какая-то. Значит, есть кто-то, кто претендует еще на это. Значит, есть кто может испортить что-то здесь. Хранить Бог поручил человеку. И Бог посадил в саду Едемском, правда, написано, что посреди рая было дерево жизни. Но и там же не сказано, что это посреди рая, а сказано, что там же было и дерево познания добра и зла. И теперь вот это дерево, оно как бы предупредило человека. Зло существует, ну как, если образно сказать, по-другому еще. Яд есть, но вкушать его смертельно опасно, и поэтому на этой бутылочке яда и надпись «Яд», и может еще череп с костями, ну, предупреждение такое, что смертельно опасно, прикасаться нельзя. Примерно так выглядело дело с деревом познания добра и зла. Вообще, интересное название у этого дерева. Но у некоторых понятие такое, что это яблони там, или груша, или апельсин. Нет, название у этого дерева очень определенное. Дерево познания добра и зла. Что такое добро? Учитель благий. Христос говорит: а разве ты не знаешь, что никто не благ, как только один Бог? То есть добро – это природа Бога, а зло – это природа дьявола. Теперь, что такое познание? Ну, я думаю, вот простой пример такой. Лежит хлеб на столе. Ну, я знаю, что это такое. Когда я его съем, то я его познал. Можно так сказать, да? То есть я могу и химическую раскладку, и составные его все знать, но пока я его не... пока я с ним не соединюсь, пока я его не вкушу, я его все равно не познал. Получается, дерево познания, или по-другому, дерево соединения добром и злом. Вообще, серьезное предупреждение. Серьезное предупреждение. Потому что общаться со злом смертельно опасно. Ну, или войти в контакт, или познать его на опыте, что такое зло, это смертельно опасно. Правда, это дерево не только познание зла, но оно и познание добра. И я думаю, в этом-то и искушение дьявола оказалось. Когда змей подходит к ей, то он говорит: подлинно ли сказал Бог, что нельзя ни от какого дерева в саду есть? Ева говорит: ну как же, Бог разрешил от всех, только вот дерево познания добра и зла, Бог сказал: не ешьте, не прикасайтесь к нему. А змей говорит: ну, потому что умрете. А змей говорит: да нет, неправда, вы не умрете. Просто вы будете, как боги, знать добро и зло. То есть вы будете, как боги, то есть как он понимает, добро – это Бог, зло – это, он понимает, что это тоже Бог. Но, братья и сестры, ведь это обман. Действительно, автор добра – Бог, а автор зла – разве Бог? Но теперь он обманывает и человека. Вы вкусите от дерева познания добра и зла, то есть он как бы говорит: вот, надо все-таки то, что непримиримо, надо бы примирить. Зачем враждовать? Зачем ложить эту вечную границу между светом и тьмой, между добром и злом? Зачем это делать? Вы познаете на опыте и Бога, ну и добро, и зло. И вы будете сами как боги. Вы сами сможете определить потом, на какую сторону вам склониться или какую сторону вам занять. Вы вкусите от этого дерева, а Бог знает, что когда вы вкусите, у вас откроются глаза. И вы будете как боги, знающие добро и зло. Ева посмотрела на это дерево, на плоды, и оно оказалось очень вожделенным. Почему? Потому что дает знание. Значит, потому что дает знание. Оказывается, она поверила дьяволу, она поверила искусителю, она поверила в то, что Бог от них что-то скрывает, а вот теперь, если она вкусит, откроются глаза, и она будет знать. И она ела, и мужу дала, и он ел. И открылись у них глаза, братья и сестры, и они увидели, что они наги. Оказывается, вот какое познание только они. Они только обнаружили наготу свою. Я думаю, братья и сестры, это дерево очень похоже на телевизор. Телевизор – это средство познания добра и зла. Вот заговорите с людьми о телевизоре, и они скажут: ну не обязательно же там плохое смотреть, там ведь не только плохое, там же и хорошее что-то есть. Почему вы так сразу, что там все плохое? Ну не все плохое. И вообще это средство познания. Вы же очень узкие, вы ничего не знаете. Кусите от плодов этого дерева, и у вас откроются глаза, и вы будете как боги, вы будете знать. И что такое хорошо,